Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
А можно я вот просто закончу?
Нужно.
Да, акцент просто еще не сделаю. Вот мы закончили на том, что я сказал, что, на мой взгляд, вот во всех фантастических фильмах и книгах, где показывают нам ужасы искусственного интеллекта, он начинает действовать как человек в пространстве добра и зла. И я сказал, что, на мой взгляд, из того, что я знаю, это вот, ну, такое очень смелое предположение, да? Но это не значит, что нет угроз. Но, опять же, угрозы, вот, возвращаясь к тому, что мы чуть раньше сказали, они в логике использованы. То есть, грубо говоря, развитие искусственного интеллекта действительно предоставляет его пользователю колоссальные возможности. И поэтому проблема, конечно, существует. Но, на мой взгляд, она существует не в плоскости того, что он становится самостоятельным игроком наряду с человеком, а в том, что человек, пользующийся достижениями искусственного интеллекта, при условии сознательного использования человеком этой возможности во зло, он, конечно, может натворить зла сильно больше, чем без этого искусственного интеллекта. Эта проблема очевидна, и она, естественно, будет нарастать, но это как для любого инструмента, да, это верно.
Мне кажется, что опасности не только в этом. Но смотрите, за историю человечества сколько раз бывало, что человек придумал что-то такое замечательное, потом стал этим пользоваться, потом так привык этим пользоваться, что те функции, которые когда-то выполнял сам, передоверил каким-то механизмам и приспособлениям, потом полностью разучился эти действия воспроизводить собственноручно, и в ситуации, когда дело даже не в добре и зле, а вот но он не умеет уже больше делать так, как он перепоручил это неким механизмам.
Научится, если возникнет нужда.
А вот это большой вопрос, научится ли и захочет ли научиться.
Нет, но, видите, я, может быть, без примеров не понял, но, грубо говоря, вот давайте гипотетически предположим, что исчезли все люди, делающие табуретки, и табуретки делают конвейер. Ну вот обрушение цивилизации технической, еще человек научится, вернется, будет сам делать.
Табуретки – это, конечно, замечательный пример. Я имею в виду, скажем, тоже мобильную связь, те же компьютеры, масса-масса других технологий, которые, вот представьте, в одночасье они у вас отрубились. И что?
Ну, это я, честно говоря, не вижу здесь. Всегда в данном, вот в нынешней ситуации, естественно, есть люди, которые расскажут, как это работает.
Да, а вы знаете людей, которые в нынешней ситуации знают, как пойти в библиотеку, как заказать нужную книгу, как найти в ней то, что ему нужно?
А, нет, я тогда не понял. Вы имеете в виду, как жить без этих технологий?
Да.
А, нет, ну, слушайте, это просто отбросит человека в исходную точку, ну, того, когда коммуникации, ну, когда этого не было, и люди вынуждены были коммуницировать без, там, телефонов, да, ну, значит, будем письма писать.
Это тот, кто еще не разучился писать.
Ну, да, будем писать письма.
Ну, не знаю, мне кажется, что в этом, если нет проблемы пока, то эта проблема может возникнуть в любой момент.
Может, но это... Поскольку в данной, вот возвращаясь к постановке вопроса, поскольку в данной проблеме я не вижу нравственно-богословской составляющей, то, честно говоря, она меня не очень беспокоит.
А вот еще одна тема, которая тоже могла бы стать предметом богословской рефлексии церкви, и, говоря «могла бы стать», я имею в виду, что, как считается, пока не стало, это тема всего, что связано с экономической деятельностью, с, не знаю, банковской системой, с финансами. Мне недавно на эту тему довелось смотреть одну передачу в Ютубе, где в таком религиозном контексте обсуждали то, что церковь пока не предлагала за исключением неких общих положений в основах социальной концепции, действительно богословской рефлексии вот, о труде, об экономической деятельности, о всем том, что очень часто составляет такую сердцевину общественной жизни. Вот вы со своей стороны тоже не раз высказывали, что, например, есть темы, как вот тот же самый искусственный интеллект, которым пока в большой степени церковная рефлексия не подступала или только подступает, и нужно, чтобы поступало больше. Но вот то, что касается экономики, финансов, такой темой должно стать, как вам кажется?
Ну, во-первых, я не согласен, что церковь не предлагала. Тут надо тогда разбираться, там, какая церковь, где чего не предлагала. Есть вообще, скажем, в христианской традиции и библейское понимание всего, что связано с трудом, его ценностью, его значением, его смыслом, начиная от слов, которые услышали Адам и Ева при изгнании из рая, что из Эдема, что в поте лица будешь добывать свой хлеб. Вот. И заканчивая тем, что в ряде, значит, в определенные исторические периоды были сформулированы идеи с опорой там, на христианство или даже какими-то христианскими общинами, связанные именно с проблемами социальной справедливости, экономического развития и так далее, ну, там, латиноамериканские, какие-то европейские, то есть там, где, скажем, создавались общественные движения или политические партии, да, которые себя позиционировали как христианские, и, соответственно, вот эти вопросы они, безусловно, решали, решали с опорой на христианское понимание или собственное понимание Евангелия. И такого довольно много было, в том числе и в русской философии, да, были люди, которые этим занимались. Если мы говорим о Русской Православной Церкви, то, во-первых, действительно, в основах социальной концепции сформулировано довольно четко, я бы не сказал, что там уж совсем уж какие-то общие. Во-вторых, у нас есть церковно-общественный такой орган, Всемирно-Русский Народный Собор. Вот он не является, конечно, структурой Русской Православной Церкви, потому что туда входят и в работе его участвуют представители, в том числе и других религий, но он в свое время формулировал даже какие-то и опубликовал, издавал, создавал документы, связанные именно вот с социально-экономическими вопросами, там эти 10 правил ведения хозяйства и так далее. Поэтому сказать, что церковь ничего не делает, это было бы неправильным. Другое дело, что я вот недавно был участником такого разговора в закрытом формате. Ну, в закрытом не потому, что там что-то такое секретное, ну, просто вот люди собираются, в основном это были предприниматели, и меня пригласили с ними побеседовать. И вот у них это не имеет характер такой вот концептуализации ради того, чтобы вот урби от орби, да, городу и миру сказать, а вот для себя вот мы православные люди, мы предприниматели, вот мы хотим ответ на эти вопросы, потому что это наша жизнь, мы с утра до вечера занимаемся бизнесом, предпринимательством, назовите это как угодно, и нам нужны вот эти концептуальные ответы церкви, не, потому что для нас это не абстрактная такая история, не составляющая, когда мы, не часть жизни, когда мы говорим, вот смотрите, церковь и про это сказала, а для нас это вот ежедневная работа. И вот где, что можно, что нельзя, ну, то есть вот, да, человек этим занимается. И вот я пытался все-таки сказать участникам, не знаю, насколько мне это удалось, насколько я был убедителен, вообще, насколько я прав, но я пытался сказать, что их проблема, ну, не то чтобы ее нет, но вот она совершенно не уникальна, потому что и она является частным случаем более общей проблемы, которая звучит следующим образом. Я православный человек, я живу в мире, у меня есть профессия, моя профессия предполагает общение с людьми, там, заключение, там, та-та-та-та-та, далее со всеми остановками. Как я, как православный человек, должен в своей профессии существовать? И вот все их разговоры о том, что мы можем послужить соблазнами, а простите, врачи, учителя, там, я не знаю, космонавты не могут послужить соблазном, да? В каком-то смысле врачи, учителя уж сильно больше могут натворить дел, чем даже самый обеспеченный специалист из списка Forbes, как бы кто-то не думал, что это не так, да? И вот я пытался их, вот, ну, не то чтобы разубедить, а предложить вот другой угол зрения, потому что мне кажется, вот этот угол зрения, он, ну, в общем, немножко искажает картину. Вот. Правда, там была и другая составляющая этого разговора, что вот есть вот, значит, некая протестантская этика, там апеллировали к Веберу и так далее, но, конечно, как мне показалось, в наших разговорах с апелляциями к выбору очень мало чего осталось от выбора. Вот. И потом давайте не будем забывать, что выбор это же не вот как мир устроен на самом деле, да? А вот некая попытка, да, такого научного объяснения, откуда взялся этот замечательный капитализм. Ну, в чем-то она, безусловно, приближает нас к пониманию процессов, в чем-то, в общем, она уже, если брать современный капитализм, то что сильно очень далеко от того, что говорил Вебер, и в католических странах нормально все это развивается и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А предприниматели, с которыми вы общались, по большей части, значит, волновало вот как бы не стать соблазном, то есть в эту сторону их запрос к церкви был направлен. Почему я об этом спрашиваю? Потому что, ну, из моего опыта небольшого, как журналиста, общения с тем, кого можно назвать православными предпринимателями, они для себя решают вопрос, ну, если совсем это обобщить, как честным оставаться в бизнесе и как оставаться в рамках этики, даже просто нормальной, общечеловеческой, когда вокруг твой контрагент может, например, в такой этике не оставаться. То есть надо куда-то идти там либо на убытки, либо на самопожертвование. И общий ответ их такой, что, опять же, если совсем обобщать, что если оставаться в рамках этики и на Евангелии основываться и строить бизнес на длину, на десятилетие, это в любом случае вот на длине будет выгоднее. То есть ты не потеряешь партнеров, ты остаешься с друзьями, ты с хорошими связями, с хорошими сотрудниками останешься. И вот тогда, там, если ты загадываешь на 10-20 лет вперед, то вести бизнес порядочно – это выгодно с точки зрения бизнеса. А вот какой запрос они вам формулировали?
Ну, я не готов сказать, что это было главной темой. Там просто не так много было людей, и при этом был ведущий этой встречи, и он большинство вопросов формулировал, поэтому я допускаю, что это были вопросы его, потому что он сам предприниматель, очень такой серьезный. Были вопросы и от других участников, но они там разных тем касались. Я поэтому думаю, что, конечно, не главная тема, скорее главная тема была та, о которой вы сказали, она заключалась в том, что вот я православный предприниматель, в чем моя этика, чем я должен отличаться от неправославного? А я пытался сказать, что вопрос правильный, но давайте мы отступим шаг назад и все-таки скажем, что я православный человек, и кем бы я ни был, предпринимателем, спортсменом, там, ну, это же то же самое, да, о чем у спортсмена не встает вопрос, использовать допинг или не использовать, да, если использовать, ты обманываешь, отец лжи, дьявол, вот вам евангельское измерение, да, то есть ты православный спортсмен или ты православный человек, который занимается спортом, или вообще, а вот я православный человек и занимаюсь спортом, могу ли я, почему, вот, грубо говоря, предприниматели считают, что их торговые, так сказать, например, да, если он торговля, там еще какие-то предпринимательские отношения создают больше нравственных проблем, чем для какого-нибудь спортсмена, который зарабатывает деньги тем, что он бьет морду себе подобному на ринге, да, и вот он в процессе этого мордобития становится православным и задается вопросом, а я могу продолжать или нет, да, и бегает, говорит, я же православный боксер, а могу ли я быть православным боксером?
Теперь я должен поставлять левую щеку.
Да. И вот, и мы же знаем, что, в общем, такого линейного ответа ответы обычно они не получают. Или рок-музыканты, которые через это проходили, да, и каждый, вот есть свои решения, ну вот Константин Кинчев и группа «Алиса» не играет «Великим постом». Ну вот не дает концерта. Вот,
и Успенский, по-моему, тоже.
Да. Ну вот есть решение, опять же, является ли оно универсальным и обязательным для исполнения для всех? Не является. Но это результат вот такого христианского осмысления, конкретно православным человеком Константином Евгеньевичем Кинчевым, да, на его попытку. И точно так же и с предпринимателем. Да, кто-то... И опять же, понимаете, тут как есть, наверное, справедливое, но немножко наивное стремление... надежда на то, что ты можешь простроить идеальный мир как православный предприниматель. Но если мы делаем это допущение, тогда мы обязаны сделать следующее, что мы можем, игнорируя первородный грех, построить Царство Божие на земле. А здесь уже мы в шаге от, так сказать, ереси хилиазма какой-нибудь или ей подобной. И зачем? Надо останавливаться.
Ну, есть пример преподобного Серафима Вырицкого, который несколько десятилетий был преуспевающим торговцем мехами.
Коллеги, да.
То есть можно опереться не обязательно на выборы, можно опереться на свой российский православный опыт.
Наверное, я просто, мне просто кажется, что сама постановка вопроса, которая вроде как должна нас приблизить к Евангелию, она в каком-то смысле от него уводит, потому что мы начинаем, ну, заниматься и пытаться найти универсальное решение в пространстве, где нет универсальных решений. Вот, потому что люди разные, предприниматели разные, бизнес очень разный. Вот,
мне кажется, что мы усложняем простые вещи, когда начинаем их обсуждать. Возможно. Вот посмотрите, мы все время говорим, что вот выбор, он индивидуальный, он зависит от внутренней и устремленности человека, от того, как он формулирует свои задачи, от того, насколько он и во что он верует. Но ведь, как говорили у нас в институте, жизнь не так проста, как кажется, она гораздо проще. Есть ситуации вполне...
Это вам на научном коммунизме говорили?
Ну, на научном коммунизме я не буду цитировать, что нам говорили.
Это было бы, кстати, очень свежо.
Так вот, возьмем нас. Мы занимаемся журналистикой профессионально многие годы. И, наверное, у каждого были ситуации в профессиональной жизни, когда с помощью твоих профессиональных навыков ты должен был сделать то, что тебе диктовало издательская там или СМИ, программа того проекта, той редакции, в которой ты работал. И ты сталкивался с тем, что вот, да, с точки зрения профессиональной это все в логике, и все нормально вписывается. Но я как человек, которому, в принципе, в перспективе отвечать за каждое слово на Божьем суде, я не могу себе позволить сделать то, что требует от меня главный редактор. И я иду и пишу заявление об уходе. Но я имею в виду, что вот есть какие-то простые, объяснимые человеку, понятные выборы.
А есть вот, смотрите, например, если уж мы нашей профессии коснулись, вот то пока ты с этим не столкнешься, ты, может, об этом даже не подумаешь. А есть вот другая сторона. Мы же все время сегодня переживаем по поводу того, что вот мы журналисты, а не пиарщики. Да? И вот мы, я помню прекрасно в Фоме многократно возникавшую, ну, не то чтобы проблему, да, но вот ситуация. Мы нашли каких-то интересных нам людей, которые, там, не знаю, пишут иконы, какие-нибудь интересные иконы, да, ну, простите, такой пример. И вот мы про них хотим написать. И вот мы понимаем, что в глазах многих, особенно коллег, это будет выглядеть пиаровской статьей, заказухой, кто-то еще будет думать, что мы за это деньги получили, и так, а мы просто хотим рассказать о том, что нам нравится. Мы говорим, вот надо, и ты невольно думаешь, надо бы, конечно, найти кого-то, кто скажет, что на самом деле ничего хорошего в этих иконах. То есть мы ради какой-то пресловутой журналистской объективности должны где-то их, если не поругать, то сказать, что вот это уж, это хорошо, но, конечно, не совсем хорошо. Да, иначе это будет... Я понимаю, что на этом можно сказать, что не надо придумать себе проблемы, есть тупая, так сказать, заказная статья, можно вот красиво, живо написать, можно, можно, но, как говорится, у кого-то все равно останется осадочек, да и бог бы с ним, да, вот как раз здесь вот какие-то, ну, вот, на это просто не надо обращать внимания, да, то есть есть ситуация, когда надо писать заявление, а есть ситуация, когда надо радостно рассказывать о том, что тебе кажется правильным и хорошим, допуская, что кто-то запишет тебя, вот, в какие-то там проплаченные пиарщики. Но мне кажется, что вообще задача, если уж хотите, православного журналиста, то есть человека православного, который занимается журналистикой, много и убедительно рассказывать о хороших историях, хороших людях, там, хороших проектах и так далее.
Но, исходя из этого, человек нашей профессии рискует в очень многих проектах оказаться абсолютным изгоем. Но вы же понимаете, что существует, вот как в корпорации, существует некая, условно говоря, корпоративная этика. Кто ее придумал, неизвестно, но все люди, которые там работают, по умолчанию соглашаются действовать в ее рамках. То же самое в любой редакции. Существуют некие установки, которые не прописаны в трудовом соглашении, но в этой редакции они существуют по умолчанию.
Да, это я все понимаю, а как это связано с тем, что рискуешь оказаться изгоем?
Ну, если ты придерживаешься того кодекса, который тебе диктует твоя вера, ты не можешь в полной мере соответствовать этому корпоративному кодексу, потому что рано или поздно они вступают в конфронтацию. И ты оказываешься один в поле воин, причем объяснить свою позицию ты никому не можешь, потому что тебя окружают люди неверующие, и в их глазах ты просто сумасшедший.
Ну, тогда ты переходишь просто на работу на «Радио Вера» или журнал «Фома» или телеканал «Спас», и спокойно не вступаешь в конфронтацию.
Вступаешь в конфронтацию с другими православными просто уже по другим вопросам.
Потому что, как говорил,
все мы люди.
Главная проблема православных, что каждый считает себя самым православным. Да.
Но предприниматель не имеет такой возможности. Он либо занимается своей сферой деятельности в тех рамках, которые в этой сфере деятельности приняты, либо он уходит из бизнеса.
Не, ну опять вот мы немножко говорим, вот простите, я понимаю, что можно всегда сказать, что же вы не способны к абстрактному мышлению, но здесь вот уровень абстрагирования, он уводит нас от реальной проблематики. Предпринимателя есть совершенно железные табу, ну, условно говоря, наверное, люди, которые продают наркотики, они тоже считают себя предпринимателями. Это вот такой бизнес, да. Понятно, что православный человек этим заниматься не может. Да, наверное, возникают проблемы там с торговлей сигаретами и алкоголем, хотя и тут вот сугубо богословски они, в общем, могут вполне себе быть разрешимы, да, потому что если ты торгуешь алкоголем, это не значит, что ты, ну, условно говоря, делаешь людей алкоголиками. Да, и иначе бы... Ну, короче говоря, это не так, да? Вот, поэтому я, честно говоря, не вижу здесь таких вот каких-то неразрешимых вещей. Если ты нормально работаешь, соблюдая законы, то...
Здесь возникает коллизия не только с такими проблемными направлениями бизнеса, как алкоголь или сигареты. Вот это, может быть, к вопросу Марины. Один очень крупный бизнесмен, предприниматель, православный человек, мне рассказывал, что вот он обанкротился. Крупная компания обанкротилась. И по закону, в принципе, у компании остались большие долги, но по закону о банкротстве, я сейчас очень общо пересказываю, потому что деталей не понимаю, но можно никому ничего не заплатить. По закону, все должники останутся без выплаченных долгов, но компания будет закрыта, признана банкротом, и, что называется, взятки гладкие с ее основателя, с ее владельца. А можно, мне человек рассказывает, все-таки вот с юристами сели, посмотрели и решили, что можно все-таки найти какие-то ходы, чтобы долги выплатить, и не оставлять должников, хотя можно было без выплат, и дальше потихонечку начать компанию с банкротства выводить. И вот это выбор, который перед человеком стоял, как поступать. Но вот он человек православный, выбрал вторую стратегию, потому что первая, хотя по закону все было, могло бы быть честно, его совесть не устраивала.
Ну, вы знаете, вот я бы не согласился с тем, что эта модель поведения железно диктуемая мировоззренческим выбором человека. Это все-таки, ну, он мог бы сделать второй выбор, и там, во-первых, могло бы еще хуже быть. Мне кажется, что тут все-таки мы упираемся в ситуацию того, что есть нравственные правила, а есть правовые. Правовое регулирование жизни. И юридические вещи с нравственными не совпадают на 100%. Да? И, в общем, это тоже нужно принимать во внимание. Конечно, мы, я имею в виду христиане, мы, конечно, полагаем, что закон должен опираться на какой-то нравственный консенсус в обществе и не может от него отступать. И многократно критиковали вот это отступление законодательной базы от каких-то нравственных основ. Но, тем не менее, там, грубо говоря, там, супружеская измена не подлежит юридическому, так сказать, наказанию. А вот в нравственном плане, там, в религиозном, это что-то, что будет обсуждаться. Да? Осуждаться, простите. Обсуждаться, наверное, тоже. Вот. Но так и здесь. Вот, возвращаясь к вашему примеру, я вижу здесь вот эту коллизию между нравственностью и правом, но она работает и в случае с человеком другой веры, и в случае с нерелигиозным человеком. Вот вы правильно сказали, совесть замучила. Мы же не отказываем любому человеку в существовании совести. Вот. И она может, так сказать, и не верующего человека замучить, а с другой стороны, вот здесь и верующий, наверное, может исходить из того, что коль скоро он не нарушает закон, то возможно, здесь вот, ну, не знаю, то есть мне кажется, что здесь нет вот этой вот, то есть, грубо говоря, сказать вот, а потому что он православный, он сделал так, вот, не уверен я. Хотя, может быть, православный должен все время мучиться. Ну, по крайней мере, если он не поступил так, как ваш знакомый, то, наверное, он должен по этому поводу переживать, естественно. Ну,
Вот этот пример того, что субъективно для человека мотивацией к принятию того или иного решения было то, что я православный, поэтому я иначе поступать не хочу.
Это, понимаете, это то, что вот мне очень в свое время запало вот в сознание, не побоюсь этого слова, когда я у Зануси прочитал, что вот мы руководствуемся одними и теми же нравственными правилами, сейчас, большое количество людей, но выводы из этого делаем разные, да, вот мы все понимаем, что есть заповедь «не укради», но для кого-то проехать зайцем в автобусе, там, троллейбусе, трамвае, это нарушение этой заповеди, для кого-то нет. Чтобы, если усложнять эту конструкцию занудью, то можно сказать, что много еще зависит от ситуации, почему ты проехал, да, от мотивации, у тебя нет денег, у тебя там, не знаю, ты едешь к умирающему там, другу и не успел, я не знаю что, да, или ты просто вот не хочешь платить, да. Но ведь действительно так, для кого-то, понимаете, вот, условно говоря, помочь человеку, обладая административными возможностями, да, обойдя закон, где-то получить какой-то результат, если это, ты уверен в этом человеке, и тебе кажется, он там этот результат употребит во благо. Вот кто-то сочтет для себя это неприемлемым, как верующий человек, а кто-то не будет видеть в этом проблемы. Да, какой универсальный ответ? Наверное, он, опять же, обретается во время разговора с духовником. Ну, не знаю, тут, в общем, есть над чем подумать, конечно.
Спасибо огромное, мы все подумаем. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».